Я буду читать Слово Божие из Откровения святого Иоанна Богослова о Фиатирской церкви. Это 2 глава с 18 стиха и до конца. «И ангелу Фиатирской церкви напиши, так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобны халколивану. Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых. Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь Иезавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в делах своих. И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что я есть испытывающий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим. Вам же и прочим находящимся в Фиатире, которые не держат сего учения, которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени, только то, что имеете, держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и я получил власть от Отца моего, и дам ему звезду утреннюю. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам». Ну, основная тема вот этой проповеди, этого послания Господа Иисуса Христа к церкви определенного периода, Фиатирской церкви, значит, заключается в этих словах: «Держите, что имеете». Держите, что имеете. И вот здесь, к этой церкви, Господь предстает как Сын Божий. Так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобны халколивану. Здесь тоже он предстает перед церковью как судья. Вот этот вид Господа, как судья он предстает. Со всей строгостью обращается к этой церкви и в то же время с нежностью, как и к предыдущей гонимой Пергамской церкви он обращался. Но там он тоже, совершая суд свой, выступал как имеющий острый с обеих сторон меч. Меч – это Слово Божие, как мы слышали. И Слово Божие, оно будет судить всех людей, живущих на земле в последний день. Так и здесь, но только в несколько ином виде он является судьей церковь свою. И вот прежде всего мы с вами обратим внимание на очи и ноги Господа. Почему здесь так это выделено вот в начале этого послания Фиатирской церкви, что Господь дал увидеть этой церкви очи, которые как пламень огненный, и ноги подобны толкам. Ливана. В книге пророка Иеремии, в 32 главе, мы читаем 19 стих. «Великий в совете и сильный в делах, которого очи отверсты на все пути сынов человеческих, чтобы воздавать каждому по путям его и по плодам дел его». Вот какие очи у нашего Господа. Он великий в совете и сильный в делах. И очи его отверсты на все пути сынов человеческих. И он видит все дела людские, все дела верующих людей, дела церкви своей, чтобы воздать каждому по путям его и по плодам дел его. Воздаяние – это уже конечный результат нашей земной жизни. Это любящие очи Господа, направленные к нам, совершают суд над церковью его. И в этой же книге Иеремии, в 17 главе, 10 стих, также читаю. «Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его». Не только пути наши, то есть не только внешность нашу, поступки наши оценивают очи Господа во все дни жизни нашей, но очи его настолько проницательны, что они проникают в сердце каждого человека, чтобы воздать ему по путям его и по плодам дел его. И еще мы читаем об очах Господа. Вторая книга Паралипоменон, 16 глава, 9 стих. Это многим известное место, что очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. И, наконец, об очах Господа еще одно место я напомню. 33-й Псалом, 16-17 стихи. «Очи Господни обращены на праведника, и уши его к воплю их. Но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить из земли память о них». Вот что значит «очи Господа, обращенные к церкви». Вчера вот мы беседовали с семейными, вот молодыми родителями, о воспитании детей была тема. И там обращалось такое внимание. Одна из первых необходимостей в воспитании деток наших – это установление зрительного контакта. И вот специалисты, врачи, наблюдают за ростом младенцев. В первые недели первое, что у ребенка начинает проявляться в его, так сказать, ну, внутренней деятельности, что он начинает развиваться, он глазами начинает двигать, кого-то искать. Вот эти глазки вот так вот и бегают, ищут, кого-то ищут. Они ищут другую пару глаз. И ребенок находит, в первую очередь, глаза мамы, глаза матери своей, улыбающееся лицо, обращенное к ребенку. У них налаживается первый контакт, глазной контакт у матери с ребенком. И всю свою жизнь ребенок нуждается, чтобы сохранить это общение с родителями, и с матерью, и с отцом. Ребенок всегда ищет этого общения, ищет внимания, чтобы было оказано ему внимание. И когда он видит любящий взгляд отца, матери, он всегда способен и слушаться, и подчиняться тем правилам семейным, которые установлены в христианской семье. Всегда стремится быть в общении со своими родителями. И также вот и на собрание стремится идти, когда в семье налажено общение с Господом. Но это как пример нашего глазного, так сказать, если можно выразить, контакта с нашим Господом, зрительного контакта с Господом. Как у детей он необходим для их воспитания, для их развития нормального, для их роста и духовного, и физического, необходим этот зрительный контакт с родителями. Так и у нас с Господом необходим этот контакт. Мы знаем молитву Давида: «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю». И если постоянно, как у детей, очи направлены к родителям, чтобы слушаться их, чтобы идти по тому доброму пути, на который вас родители наставляют, так и у нас, взрослых, очи всегда должны быть направлены к Господу, чтобы идти путем Его, ибо Он ведет нас в жизнь вечную. Но вот, когда уклоняется человек от пути Господня, теряет вот этот зрительный контакт с Господом, уклоняется на какой-то опасный путь, то это заканчивается печально для такого человека. Вот я и показал ребятишкам эту картину, когда апостол Петр, получился у него такой разрыв с Господом, хотя Господь его предупреждал, что не надейся на себя, не рассчитывай на свои силы. Вот, в эту же ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня. И вот здесь, в такой критический момент, когда уже совершилось это падение Петра, сказано, что Господь взглянул на Петра. И когда Петр встретился с взглядом, глазами встретился с Господом, он все понял и вышед вон начал горько плакать, оплакал свою неверность Господу. Но это хорошо закончилось для Петра, что он раскаялся. Так и мы. Кто теряет свою связь с Господом, этот зрительный контакт, кто теряет постоянно это послушание Господу, есть еще время обратиться к Нему с покаянием, так как Петр покаялся, и восстановить свои нормальные отношения с Господом. Да поможет нам в этом Господь. Иначе мы все равно встретимся с этими очами Господа. Но они уже будут пылающие гневом. Очи, как пламень огненный. Эти очи, проникающие в сердце и всю внутренность человека, они будут судить человека по его путям, по его делам. Также и ноги Господа. Как очи его можно уподобить очам любящей матери к своему ребенку направленными, так и ноги Господа, они, пророк Исаия говорит, как прекрасно на горах стопы благовестника, благовествующего радость, проповедующего спасение и мир. Это в первую очередь относилось к Господу нашему Иисусу Христу. Прекрасны были Его ноги, несущие нам благословение, мир, радость, спасение. Но вот в последний день эти ноги будут подобны халкаливану. Это как раскаленная в огне медь, вот цвет такой блестящей меди. Об этом мы читаем в книге Иезекииля, 1 глава, 27 стих. «И увидел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри его вокруг, от вида чресл его и выше, и от вида чресл его и ниже, я видел как бы некий огонь, и сияние было вокруг него». Вот это объяснение, что такое халкаливан. Вид огня, блестящей меди, блестящего металла. Это тоже прообраз или символ суда, что Господь пришел уже судить свою церковь. И в 12 главе Евреям, 29 стих, также читаем об этом. «Потому что Бог наш есть огонь поедающий». То есть это самое нежная, самая сильная любовь, она в конце концов, будучи отвергнутой, судит человека по делам его, как огонь поедающий. И слово его, мы знаем, подобно огню, оно будет судить мир в последний день. Это слово Божие. И вот с какими словами обращается Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобные халкаливану. «Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых». Это ко всей церкви вместе взятой Господь обращается. Господь знает все дела наши, братья и сестры. И любовь нашу знает к Господу и друг к другу. И служение наше, которое мы совершали и в период гонений, и скорбей, и преследований. Все знает Господь и оценивает Он всякое искренне верное служение Ему. И веру, наше доверие Господу. И терпение наше в скорбях, в испытаниях, которые нам довелось перенести. Господь это оценивает и говорит, я это знаю. Последние дела твои больше первых. Ну, нам с вами, конечно, нечем хвалиться, но Господь этим как бы поощряет, чтобы мы стремились к тому, чтобы последние дела Шахтинской церкви были больше первых. К этому Он нас призывает ко всякому доброму делу в нашем служении, в нашем прославлении Господа. Поэтому будем к этому стремиться, чтобы последние дела наши были больше первых. И дальше небольшой упрек. «Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное». Но сейчас уже это отошло в область предания, всевозможные жертвы, которые раньше приносились идолам, и соответствующие трапезы, которые устраивались перед идольскими жертвенниками. В этих нам жертвах и идолопоклонстве не приходится участвовать. Но здесь имеется другой иносказательный духовный смысл этого прелюбодейства и идоложертвенного, вкушения идоложертвенного. Упоминая об этой пророчице Иезавели, этот образ взят из Ветхого Завета, которая была, Иезавель была женой царя Ахава. И мы знаем, какой конец, какой суд Господь совершил над Иезавелью, что она была выброшена с третьего этажа, по-моему, и растоптана копытами лошадей за ее беззаконие. И вот ее образ почему-то указывается в Новом Завете, в Откровении, образ, который опасен для церкви, дожидающейся пришествия Господа Иисуса Христа. Фиатирская церковь – это церковь перед пришествием Христовым. Вот в предыдущей Пергамской церкви Господь там делал замечание по поводу Валаама и Николаитов. Пергамская церковь непосредственно переживала гонение за имя Господа. И вот Валаам и давал такой коварный совет некогда, чтобы внести грех внутрь народа Божьего, чтобы отвратить лицо Господа от этого народа, чтобы Господь предал его на истребление врагам, чтобы грех проник внутрь церкви. Так и в Новом Завете эти попытки не прекращались. И николаиты, которые вот выдавали себя за служащих Богу, а на самом деле не расставались с грехом. А здесь уже другой период. Как бы вот гонения прекратились. Или прекращаются постепенно гонения, и на первом плане Господь их не ставит уже гонения. Они как бы затухают. А вот эта Иезавель, прообраз вот, союза с государством, она царица была, жена Ахава. И вот эта Иезавель, она является и в настоящее время для обольщения, в виде пророчицы, являются такие проповедники, служители, которые имеют вот этот образ Иезавели, символизируют собой союз с государством и приглашают нас, обольщают нас своими всевозможными посулами. Вот у них есть хорошие молитвенные дома, вот у них есть все необходимое. Давайте вместе соединимся, давайте будем евангелизировать вместе нашу страну, проповедовать Христа. Вот эта Иезавель выступает в роли пророчицы. Но и непростая пророчица она. Она обладает властью, потому что она жена царя. Она может не только приглашать, не только уговаривать, но она может вот, нажимать некоторые рычаги, которые возобновят гонения, возобновят скорби, узы, может быть, отдельных братьев. Вот в такой роли выступает эта Иезавель. И в настоящее время это вот, ну, как бы, сегодняшнего дня соблазн, который опасен для церкви фиатирского периода, периода перед пришествием нашего Господа. И вот недавно мы получили письмо с Украины, и там проходило совещание в Киеве. В СЕХБ проводили совещание, вызывали некоторых пресвитеров и из автономных зарегистрированных, и из тех, которые Совет Церквей поддерживает церкви. Вот с этими пресвитерами было совещание, чтобы достичь мира, достичь единства и так далее. Но ни к чему они не могли прийти, потому что позиции наши совершенно разные. И что характерно, то один старец в конце этого совещания взял слово и сказал: «Братья, будем молиться, чтобы Совет Церквей еще хоть немножко продержался, а то совсем мы лишимся духовной литературы, духовного хлеба». Вот призвал к такой молитве. Конечно, ни к какому единству они не пришли, но вот это обольщение, оно сейчас угрожает и нам, дорогие братья и сестры. Поэтому будем бодрствовать. А что касается этой Иезавели, то есть кто поддался этому соблазну, вот этому идолопоклонству мира сего, участвует в идоложертвенных этих трапезах, в этих союзах, которые не по слову Божию заключаются. Он говорит: «Я дал ей время покаяться». Бог дал им время покаяться. Вот. Наши братья гонимого братства нашего еще 25 лет тому назад призывали всех к покаянию. Время немалое, братья и сестры. Немалое время дано было Богом, чтобы им покаяться. Но они остаются такими, какими и были 25 лет тому назад. Мы, конечно, сознаем и свои недостатки, и свое несовершенство, но проведя нас через многие скорби и испытания, Господь очищает нас. Мы приближаемся к Господу, стараемся, чтобы быть верными Господу, послушными Ему. Вот. Это время, которое дал Он нам, всем христианам дал для покаяния, для приготовления к пришествию Господа, нужно дорожить этим временем, чтобы оно не было для нас напрасным. И вот, когда Господь дал время этой Иезавели покаяться, но она, говорит, не покаялась. «Вот я повергаю ее на одр и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаяться в делах своих». Сейчас трудно что-либо предсказать, как Господь поступит вот с теми, которые поддались этой Иезавели. Господь говорит, что Он повергает ее на одр и любодействующий, то есть кто принял ее, это учение Иезавели, любодействующих с нею, в великую скорбь Господь ввергает, если не покаяться в делах своих. Значит, суд свой Господь совершит. А как Он совершит? Может быть, мы еще увидим в ближайшем будущем, как будет Господь это делать. И дальше 23 стих говорит: «И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что я есть испытывающий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим». Все церкви это уразумеют. Это не останется в тайне, что Господь сделает с этой Иезавелью. И каждому из нас Он воздаст по делам нашим. И вот вам же и прочим, находящимся в Тиатире, которые не держат сего учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказывают, что не наложу на вас иного бремени. Только то, что имеете, держите, пока приду. Да, о глубинах сатанинских в наших собраниях никогда не проповедуется. Да и опасно о них проповедовать, дорогие братья и сестры. Опасно. Но в таких в узком кругу, в братских общениях все эти вопросы подробно обсуждаются. И братья наши, вот, по-человечески как будто удивительно, да? Вот сколько братьев прошли через узы, через тяжкие муки, страдания. Вот на этой неделе вы слышали, как Михаил Иванович рассказывал. Не надеялись остаться в живых. И почему-то остаются верными Господу. Вот по-человечески это непонятно, правда? Своими силами мы не способны сохранить эту верность в этих тяжких страданиях. Не способны. А все, почти все, большинство, за исключением отдельных личностей, все братья остаются верными. Почему? Потому что они хорошо знают эти глубины сатанинские. Хорошо знают, что если только согласись на эти вот всевозможные уловки, то этим ты губишь душу свою, как Господь говорил Берегитесь того, кто и душу, и тело твое может погубить в гиене. Ну, если только иметь такое слабое, общее представление об этих глубинах, можно прочитать второе послание Тимофею с 3 главы, с 1 по 8 стих. Ну, это, так сказать, в общих чертах здесь описывается. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляясь». Это не о мирских людях говорится, как вы понимаете. Это люди, имеющие вид благочестия, то есть называющие себя христианами, таковых удаляйся. Вот здесь перечисляются все эти, это уже как результат падения в глубины сатанинские этих так называемых христиан. И Господь нам просто говорит: держи, что имеешь. То, что имеете, держите. Вот как мы служили Господу все эти годы, так и будем продолжать. В немощи нашей будем приближаться к Господу, будем идти путем очищения, освящения, проверять свое сердце, чтобы чистое сердце было, как сегодня мы слышали на утреннем собрании, блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Чтобы больше всего хранимого хранить сердце свое, из которого источники жизни. Будем держать, что мы имеем, наше общение с Господом, наше служение Господу, продолжать так, как и до сего дня вел нас Господь. Никакого такого непосильного бремени на нас Господь не налагает. Правда? Хотя трудно было переносить нам многие испытания, гонения, скорби, всплески которого еще продолжаются в этом житейском море. Но, видите, в немощи нашей Господь сохранил нас, Господь провел нас этим путем. Будем держать, что мы имеем. Будем держаться тесного общения с Господом, чтобы Он хранил нас и дальше, если Он провел нас вот эти годы, многие годы уже провел, и мы неоднократно убеждались в Его силе, в Его помощи, в Его защите, в Его благословении. Будем держать это. То, что имеете, держите, пока приду. Значит, скоро Господь придет. Он говорит это перед самым своим пришествием. Держите, что имеете, пока приду. Как я уже сказал, что это Фиатирская церковь, к которой и мы с вами относимся, она является церковью, живущей перед самым пришествием Господа. И ей также дается двойное обетование, как и Пергамской церкви мы слышали. Во-первых, он говорит: кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные они сокрушатся, как и я получил власть от Отца моего. Ну, здесь эти два стиха говорят, ну, не о той власти, которая в человеческом понимании, это говорится о деле евангелизации, о деле призыва к покаянию, который Господь даст, силу Духа Святого, чтобы этот языческий мир евангелизировать и приготовить, кто откликнется на призыв Христа, кто покается, примет его как своего Спасителя, Господь примет их к число искупленных детей своих. И второе обетование он говорит: «И дам ему звезду утреннюю». А звезда утренняя — это сам Христос. То есть, кто сохраняет заповеди Божии, кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, то есть до самого пришествия Христа, тот увидит Христа, получит эту великую награду, звезду утреннюю в своих. Его глаза увидит царя в красоте. Он говорит: «Я есть корень и потомок Давидов, звезда светлая и утренняя». И апостол Петр также напоминает во втором послании, 1 глава, 19 стих, что вы хорошо поступаете, если обращаетесь к Слову Божию, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе начнет расцветать день и взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. В сердцах она взойдет, и воочию мы увидим эту звезду утреннюю, пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Там как бы сам Господь, Сын Божий, имеющий очи, как пламень огненный, и ноги, подобные халкаливану. Вот эта вся предыдущая речь была, от Него исходила. А уже последний стих говорит: имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквам. А Дух говорит церквам все то, что записано у нас в Евангелии, на страницах Нового Завета. Вот это слово мы должны слышать. Ухо наше должно быть внимательным к этому Слову Божию,